В этом году нам немножко проще подготовиться к Рош ха-Шана. Раньше мы слышали ранние поколения, когда начинался Элул, месяц перед Рош ха-Шана, люди начинали дрожать, да, когда объявляли, что сейчас уже осталось только 30 дней до Рош ха-Шана, до Нового года, до суда над нами, над всем миром. Были люди, которые падали в обморок. Мы знаем людей, которых давление их весь месяц, да, было совершенно на другом уровне. Даже люди, которые не были полностью в религиозном обществе, но этот месяц уже чувствовалось особое чувство, что это очень серьезно. Это очень особенный месяц. В наше время, да, мы думаем, что, ну, а что, решается пропитание, ну, наше пропитание более-менее, да, у многих людей это немножко более обеспечено, или есть какая-то страховка, есть государственная помощь, здоровье тоже уже поднялось совершенно другой уровень. Но когда мы живем в таком мире сейчас, то это немножко начинает все растрясаться, да? Гарантии больше. Поэтому нам немножко легче как-то подготовиться к этому настоящему важному дню.
Рафлон, я прошу прощения, у вас все хорошо с микрофоном?
У меня там какой-то громкий, да.
Это я. Извините, пожалуйста.
Нет, справляюсь.
Все хорошо.
Привет, друзья. О, хорошо. Значит, нам в этом году повезло. У нас, мы видим, живем в мире, где вдруг ни с того ни с сего начинается рушиться все, и экономика, и люди постоянно начинают переживать, не знают, что будет завтра. И тогда мы немножко больше прочувствовать, что это все решалось в прошлый Рош ха-Шана, в прошлом году. И сейчас будет решаться, что будет в следующем году. Но чтобы подготовиться к этому, у нас есть этот месяц Элул, который называется месяц, который Ямерацон и Рахамим. Это в переводе особое желание, что у нас с Творцом есть особые отношения в этом месяце. И есть милосердие, которое не сравнить. Этот месяц, он уникален во всей истории еврейского народа. Видим, что в этом месяце у нас есть особо близкие отношения с Ашем. И чтобы понять это, да, мы должны это прочувствовать, да, что нам не хватает в наше время. Это немного более как-то эмоционально. И действительно, наша главная подготовка к Рош ха-Шана, как мы увидим скоро, это как мы себя будем представлять, да? Как мы себя покажем в этот день. Это не так важно, что было и как это точно будет, но в этот день, как я принимаю царство Творца. Чтобы понять, насколько уникальна наша возможность в этом месяце, мы даем пару примеров. И с помощью этих примеров мы увидим, насколько важно использовать каждый день этого месяца. Представьте себе две соседки. Они, в общем-то, у них были хорошие отношения, но вдруг одна из них, она страшно как-то о них поссорились, и какой-то был скандал. И она приходит в квартиру своей бывшей подружки с огромной палкой, с такой битой, и начинает вдруг разрушать ее стекло, ее мебель, находит в кухню, начинает целый погром. И если бы ее не остановили, неизвестно, что бы в конце концов произошло. В конце концов приходит муж и спускается и говорит, что я страшно извиняюсь, что произошло, это действительно было, ну, непростительно. Мы заплатим за каждую вещь, мы сделаем ремонт, все будет оплачено, не беспокойтесь. Это действительно наша вина. Теперь, после всего этого, когда все будет заплачено, все будет куплено, все будет поставлено на место, Сейчас у них будут хорошие отношения, они будут опять лучшие подружки. Очень маловероятно. Да? Они наверняка не будут на друг друга смотреть, да, они как-то будут избегать друг друга. Ашем говорит, это ямей рацон, это что-то, у него есть, у Ашема есть особое желание, да, особая близость к нам, он не просто нас принимает, после того, как мы рушили, разрушали, постоянно как-то провоцировали Творца и не были неблагодарны, но он говорит, вы знаете, не просто у нас будут отношения такие, как у Израиля с арабским миром, да? А даже если у нас будет мир, нет, у нас будет рацион, у нас будет близость, у нас будет потрясающая гармония. Это Элул, это возможность не просто, что у нас был такой холодный мир. Нет, это будет настоящая связь с Ашем. Это раз. В Шмоне Эсре, в Амида мы говорим «Хароце бетшува». Ашем хочет, он желает. «Роце» — это от слова «рац». «Рац» — это «бежать». Это у него постоянное ожидание, пока мы вернемся к нему. Второй пример, что это значит Элу для нас. Когда, представьте себе, вы решили, вы, два мальчика, допустим, да, они играли, они, ну, два подростка, они играли во что-то, и один взял другого очки, он их сломал. Сломал очки своего приятеля. На что он ему говорит, ты знаешь, у меня есть очки, они не такие новые, они не такие красивые, они такие, как бы, может быть, я не знаю, модные, но я принесу тебе их, и ты можешь ими пользоваться. Да? На что этот обычно, ну, как бы, реакция будет, что ты имеешь в виду, ты сломал мои новые красивые очки. Пожалуйста, верни мне их. Да? Сделай так, чтобы у меня были те же очки. И Ашем, да, наш Творец, он не реагирует так. Хотя мы сломали все эти вещи, у нас нет возможности четко все это как-то исправить. Он говорит, нет проблем. Вы только откройте маленькое отверстие, да, чтобы у нас была какая-то с вами связь. Да, этот вот маленький такой туннель. Да, и уже когда вы это сделаете, Ашем уже откроет нам огромный свет. Мы, от нас ожидается, да, Ашем ждет, чтобы мы сделали наш первый шаг. Когда мы это делаем, да, хотя мы далеко-далеко не можем исправить все, что мы натворили, но у нас есть этот шаг, это мы показываем наше желание, и что мы действительно этого хотим, тогда Ашем уже, он возвращает все на тот потрясающий уровень, как было до этого. В одну историю, потрясающую историю, которую я только что слышал. Рав Хаим Заид, это рав Пардес Хана, известный рав, я уже много раз о нем рассказывал. Его пригласили на очень непростой семинар. Это был семинар в старом городе в Иерусалиме. Его попросили провести шаббат на еще пару дней с группой девушек, на 36 девушек, которые до сих пор не замужем. Им всем больше, чем 30 лет. И они в своей жизни уже прошли много испытаний. И им все, действительно, каждый из них могла бы, наверное, написать целую книгу. И его пригласили, чтобы он как-то дал им надежду, вдохновение, как-то их мотивировал. Это группа девушек не, ну, из религиозных семей, но не как бы не вот это, как вот каких ультра-ортодоксальных, да, чем, все из религиозных разных районов Израиля. Их всех собрали и пригласили его на этот семинар. Чтобы получить какое-то, какое-то направление, он поехал к своему раву, это Давид Абу Хацейра, внук Бабы Сали, один из самых известных сефардских каббалистов и рашишив. И Рабдавид живет в Рабдавид Абу Хацейра. Рабдавид Абу Хацейра, он живет на Ария, у него там есть Маша Ишива, и он приехал к нему, там нужно ждать, там обычно очередь была, ну, всегда огромное количество людей, которые хотят с ним посоветоваться. И он сказал ему: «Рэб, что я могу им сказать?» Да? Это эти девушки, они ждут, они ждут, они ждут, уже за 30 лет. Что я могу, как я могу им помочь? Рэб Давид Абухацель сказал ему так: «Скажи им, чтобы они больше не пользовались iPhone». Да, есть в Израиле есть такое, все есть кошерно, не кошерно, есть кошерный телефон и не кошерный телефон. И он говорит, что есть, да, чтобы они не прекратили пользоваться телефонами, которыми все остальные пользуются. Это им поможет. Я буду молиться за каждую из них. Эбхайм Заид говорит, ну, это было что-то, что ну, совершенно он не готов был бы им как-то сказать. И это даже это не какие-то харидимные девушки совершенно. Они работают, у них есть как бы родственники, подруги. Как бы у них целая система. И как всем известно, телефон этот занимает очень серьезную, очень большую, ну, как бы вескую часть жизни. Особенно для них, они одиноки. Но перед тем, как он мог что-то возразить и что-то как-то посоветоваться, там такой есть как конвейер. Да, люди, да, ты получил ответ, ты уже передвигаешься на следующую часть, и уже за тобой следующий. Итак, он едет в старый город на этот семинар. Его рассказал ему, это то, что нужно им сказать. Весь этот семинар, он не говорит ни слова о телефонах, он говорит о терять надежду, он мотивирует их, чтобы они говорят о молитве, о прости другим, разных-разных важных вещах. И проходит все очень прекрасно. Во время Авдалы он сказал, у меня для вас есть сюрприз. Ну, они были все в восторге, он говорит, ну, не спешите. И тут он говорит следующее. Он говорит, каждая девушка, которая решится оторвать от себя этот телефон, да, вот, положить его на стол, вот у меня есть мешок, я отвезу этот телефон в Нария, к Рэб Давид Абухацейра, и он будет молиться за каждую из вас, чтобы вы нашли вашего жениха. В комнате была тишина. Тишина. Можно было слышать часовую стрелку, можно было слышать, как сердцебиение, как дыхание. Это был полностью шок. Представьте себе. Ну, как бы это просить такое. С другой стороны, Рэб Давид Абухацейра будет молиться за тебя. Прошло 4-5 минут. Это были самые долгие минуты, наверное, для многих из них. Одна девушка встала. Она принесла свой телефон и положила под мешок. Рэб Хайм Заид взял листик. Он, как тебя зовут? Это Эстер Бат Сара. Он записал имя. Еще дубы коров. Через пару минут подошло еще 3 девушки. Они положили свои телефоны. Он записал их имя. Имена. Итак, в этот вечер его мешок наполнялся и наполнялся. У него было 35 телефонов. И из 36 девушек 35 они решились на этот шаг. Он идет к машине, и вдруг он слышит крики: «Подождите, подождите, подождите!» И он останавливается. Девушка, 36-я девушка, она говорит: «Я тоже, я готова это сделать». Она бросает свой телефон в этот мешок. Он сделал то, что его просил Рав. Он дал обещание, он должен выполнить. Он едет сразу же в Нария, в другой стране, и идет к Рэб Давид Абухацейра и говорит: «Вот этот мешок». 36 девушек, они все согласились. Рэб Давид берет этот лист, и он сказал: «Сообщи им, да, скажи, сейчас Рош Ходеш Тамуз, сейчас первый месяц, месяца Тамуза, это летом. Ту Биав 15 Ава, имеется в виду 45 дней, я обещаю, что все они помолятся». На что Рэб Хайм Заид говорит, что, ну, как бы, я провел с ними много времени. Каждая из них, у нее целая история, целая лист травм, есть разные причины, почему они все еще не... Это как бы это непростая группа девушек. Давид им говорит, ты что, ты не понимаешь? Они только что принесли корбан ола. Они принесли жертву ола, как, ну, в сражение. Это что, что они сделали, то, что на что они пошли, это что-то потрясающее. В Тубиав они все будут помолвлены. Хаим Заид сказал, что в следующие дни мы позвонили несколько девушек. К Рушходышу уже большинство из них были помолвлены. Последняя из них, 36-я девушка, помолвилась Тубиав 15-го ава. Все 36 девушек помолвились в это время. Это пример того, что они сделали что-то очень особенное. И далеко не каждый на это способен, не каждый это ожидается от него. Каждый может выбрать, что от него можно ожидать. Но они пошли очень... Они открыли вот этот вот дверь. Они получили семьи, они получили будущее, они получили жизнь. Значит, Акадош Барух говорит, вы должны сделать какое-то открытие. Уже давайте начните с чего-то. Сделайте ваш шаг. Третий пример. Рав Гоэль Элкрифт приводит, что представьте себе, вы приходите на работу, вы садитесь, и до этого вы купили себе ваш любимый маковый пирог. На маковый, настоящий мак, не шоколад, смешанный с маком. Маковый пирог. Ваш любимый пекарни. И вот, вы приготовили его. Нужно пойти помыть руки, корона. Возвращайтесь. Через пару минут ваш коллега, который сидит там, он только что, как вы видите, что пирога больше нет, а он только убирает крошки с его лица. И с таким довольным выражением на своем лице. Он очень-очень, было очень вкусно. И вы говорите, что случилось? Он говорит, ой, ты знаешь, я был так голоден, я увидел этот пирог, я просто решил съесть. Говорит, а что теперь? Он говорит, ну ничего, это самое, я, может, я принесу, ну, завтра я принесу тебе какой-нибудь бутерброд. Он говорит, жень, завтра бутерброд, я тоже голоден. Я он говорит, ну, я понимаю тебя, ну ладно, может быть, я куплю тебе пирог какой. Да, ну что сейчас? Что же будет сейчас? На что этот приятель отвечает, а сейчас я хочу тебе помочь. Я хотел бы тебе тоже сейчас пирог как-то дать, но у меня нет возможности. Я хотел бы. Как вы будете себя чувствовать? Ну, как бы то, что ты хотел бы, это, конечно, очень хорошо, но это мне не помогает, где пирог. Да, ты только что забрал. Это и теперь ты хочешь мне помочь, ты хочешь мне в это вернуть. А Кодыш Боруху Ашем по-другому. Он смотрит на нас. И мы говорим, мы хотим измениться. Мы хотим быть лучше. Хорошо, это, конечно, очень похвально, может быть, хотеть. Но лимайся, что тут будет, что с вами происходит. Что вы сделали до этого, что вы будете делать. Если мы хотим. В Талмуде сказано, что если человек говорит, подходит к девушке и говорит, что вот я тебе даю кольцо, и я женюсь на тебе с условием, что я цадик, что я праведник. Сказано в Кедушин, Мемтет Умедбет, 49б, что если даже этот человек был злодеем, мы видим, как он себя вел, ужасно, он подходит к этой девушке и говорит, что ты знаешь, я женюсь на тебе с условием, да, при условии, что я цадик, я праведник. Сказано в Талмуде, даже если он был Раша Гамур, он был полностью злодей. Не просто как-то не так, он был злодеем. Но если он говорит сейчас, что я женюсь с тобой, это сказано в Шулхан Арух, что она теперь, возможно, замужем. Она не может выйти замуж за кого-то другого. Ей нужен развод от него. Почему? Но он же злодей, он же так себя вел. И после этого тоже неизвестно, что он делает. Потому что в тот момент, когда он это сказал, он, может быть, хотел быть действительно праведником. Если он этого хотел, если он этого желает в данный момент, то кедушин, вот эта свадьба, этот контракт, они действительно. Гемара говорит то же самое наоборот. Если человек, который цадик, он праведник, он говорит, я женюсь на тебе с условием, при условии, что я раша, я злодей. Сказано, говорит, что даже если он как бы праведник, и до этого, и после, но в данный момент, может быть, он хотел действительно зла. Он хотел быть другим, он хотел быть плохим. Опять же, этот контракт, это условие, возможно, мы должны подозревать, что действительно он, это, у него была такая мысль. Где твой рацион? Где твое желание? Где твоя цель? Где ты хочешь быть? Там ты есть. Так мы на тебя смотрим. Рабгадали Айзенман, это Машгиах, Кольторы, тоже приводит очень потрясающий пример для этого. Говорит, если мы посмотрим на Египет, да, после всех этих казней, да, когда приходит время казни Хошех, темнота, то приводит Раши, что 80% еврейского народа, они умирают в это время, эти дни темноты. Почему? Потому что они не хотели выходить. Они хотели выходить из Египта, поэтому в темноту, чтобы никто не радовался их смерти, они умирают. С другой стороны, у нас есть миллионы египтян, которые сказали, что мы выходим. Эти египтяне, эти эруфрав, они, многие из них, они повлияли очень негативно на еврейский народ. Да, это золотой телец, потом были все разные жалобы и так далее. И сказано, что сыновья Билама были там. Были другие, были идолопоклонцы, были датаны. Это люди, которые действительно повлияли ужасно на историю еврейского народа. Но разница в том, как Раши говорит, те, кто умирают, ло рацу лацет мицраим. Они не хотели выйти из Египта. Вы не хотели, вы остаетесь здесь. А те, в общем-то, это люди с плохим прошлым, с плохим будущим. Они хотят выйти. У них есть какое-то желание к чему-то хорошему. Они выходят, они видят исход из Египта. Они видят Кириат Ямсов, как море расходится. Они присутствуют на Матан Тора, когда дается Тора еврейскому народу. Они там. Почему? Как они это заслужили? 80% еврейского народа не заслужило это. Это дети Авраама, Ицхака, Якова, Сары, Ривка, Рахель, Леа. Они не будут там. Они это не видели. Потому что они не хотели. Но те, кто хотели, хотя их прошлое было плохое, их будущее было еще хуже. Но они хотели чего-то хорошего. Мы видим, что от нас ожидается на вот в Элул что-то очень особенное. Вообще, Шимпинкас, он приводит это, и он говорит, что сам смысл нашей подготовки к Рош ха-Шана начать все сначала. Это мы видим, что знак зодиака Элул — это Бетула, это девственница. Юнгфрау, virgin. Это что-то, что показывает, это новое начало. Не было ничего до этого, и все еще впереди. Рамбан говорит, что это показывает любовь к еврейскому народу. Ашем говорит, Элул — это вот эта любовь. Сегодня утром я, когда молился Шахарит, утреннюю молитву, то сейчас, в это время года, хорошо иметь в виду, когда мы говорим первое благословение в Амида, сказано «Мелех, Ойзер, Маши, Омаген». Мелех — это царь, Маши — это тот, кто спасает нас, избавляет. И Мелех, Ойзер, он помогает нам, он нас спасает, и Маген, он нас охраняет. Мелех — это Рош ха-Шана. Да? Мелех — это царь, это Рош ха-Шана. Ойзер, он помогает нам, это 10 дней между Рош ха-Шана, ну, включая Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Ашем помогает нам вернуться. Он помогает нам сделать ишуву, полностью раскаяться. Потом Машия, он нас спасает. Иш это то, что мы говорим в Тейлим. Это Йом-Кипур. И потом Маген. Маген это наша... Ашем нас охраняет. Да? Поэтому мы видим, что если Элла это Бетула, это вот эта девственница, это все идет к этой свадьбе. Да? Сука, это наша хупа с Кодеш Борух Ху, с Ашемом. Но во время Шахарит мне просто пришло в голову, а где же Элул? А если как бы мы мы видим, что вот все здесь описывается, а Элу должен быть до этого. Какое слово перед словом Мелах в Амида? Это слово Беагава, с любовью. Кодыш Борох, у него постращающая любовь к нам. Вот это мы видим и чувствуем это сейчас. То, что мы сказали до этого. Ашем говорит, чтобы не было до этого, да, сколько бы мы ни испортили вещей, у нас будет полная гармония. Мы забыли о прошлом. Все плохое позади. Его нету. И сколько бы вы ни сделали маленький шаг, Ашем уже добавит все остальное. В Беава, с этой любовью, говорит, что Рамбан это знак Элула. В Мишим Шампинкас добавляет, он делает это еще более, развивает это более глубоко. Сказано в Ирмияу, пророк Ирмияу говорит, что «Шуви бетулат Исраэль, вернись ко мне, девственница еврейского народа». И вопрос, почему еврейский народ, когда говорится о тишува, о раскаянии, о возвращении, используется слово «девственница». Отвечает Рабшим Шампинкас, что и мы это видим, как Раму это приводит, и Рабейн Йойна, что тишува, возвращение, оно должно быть новым началом. Хотя мы сравниваем наши отношения с Творцом, как жена и муж, да, как это наше супружество. Если жена изменяет мужу, то это конец. Уже нет никакой возможности вернуться вместе. И если мы что-то сделали, как бы мы себя видим как в этой роли жены, тогда у нас безнадежная ситуация. Ремиал говорит, нет. Шуви бетулат Исраэль. Ты как девственница, у тебя все сначала. У тебя нет еще мужа. У тебя не было никакой, это все полностью, ты чисто, ты начинаешь с самого начала. Это значит, что у нас нету никакого темного прошлого. Но с другой стороны, у нас тоже, мы должны начинать сначала в том смысле, что у нас нету ни схуд, ни хова. Так пишет Рабейну Йойна. У нас нету ни заслуг и ни грехов. Бетулат Исраэль, имеется в виду, что мы начинаем с самого свежего начала. Когда мы понимаем вот эту глубину этого, да, то мы понимаем, что написано в Раму. Рама говорит, что дарки тешива, путь дал правильно раскаяние, возвращение. У Мишанешмот, например, человек меняет свое имя. Почему? Потому что клайма они ахер, я другой. Я не тот человек, который это делал эти действия, эти дела. Это значит, что я сейчас, я должен пересмотреть все, что у меня было. Я не могу говорить, что я, может быть, не так хорошо, как бы, с молитвой у меня не так хорошо, но зато с учебой хорошо. Нет. У тебя нет ничего плохого насчет молитвы, нет ничего хорошего насчет твоей Торы. Ты можешь сказать, что я хороший муж, но я плохой папа. Нет. Все у тебя нету плохого, но тоже нет хорошего. То есть, что ты начинаешь с самого начала. Наша абуда, наша служба, наша работа в Элу, что мы полностью начинаем сначала. Это действительно наш шанс освежить всю нашу связь с Ашем. И там приводится Рабсим Хазисл, Алта from Келн приводит пасук из Ишаяу. И этот пасук, он тоже просто может что, ну, полностью меняет всю нашу перспективу. Сказано еще Яу, «Шиму рехойким, услышьте, слушайте те, кто далеко, аширасити, которых я создал, вы ды узнаете кровим гуратай». И тоже те, кто близки ко мне, вы должны узнать о моей силе. Объясняет Раши, значит, Ашем обращается к тем, кто близки, и тем, кто далеки. Как же можно было подумать, кто находится близко к Творцу и кто находится далеко от Него? Говорит Раши что-то, что тяжело себе поверить, если ты это не видишь, что это Раши сказал. Рехоким, те, кто далеки, хамааминим би, те, кто верят в меня, веосим рицони менурем, которые верят в меня, которые выполняют мою волю с детства. Это рехоким, это те, кто далеко от меня. те, кто выполняют и все делают, такие, наверное, как говорят по-английски FFB, они религиозные люди с самого начала, они все, у них все четко идет по Шулхан Аруху, они рехоким, они далекие. Тогда кто же кровим, кто же близкий? Говорит Раши. Кровим баалей тешува шенит карву элай мехадаш. Говорит Раши, кто близкий ко мне, это те, кто сделали тешуву, те, кто раскаялись, те, кто вернулись. И они, Раши говорит, шенит карву элай мехадаш. Они приблизились ко мне снова, заново. Рабсим Хазисл, он объясняет, что у людей очень часто не хватает такого вдохновения, мотивации. Читают исход из Египта, они читают о Матан Тора, как мы учили Тору, и у нас нету такого как бы вдохновения, да, у нас нету какого-то удивления такого, нас это не потрясает. Почему нет? Говорит Рабсим Хазисл, это... Потому что люди учат об этом, когда они уже в маленьком возрасте, да, человек идет в хейдер, да? Дети, они учат это, то, что написано в Торе. И часто мы остаемся с этим понятием на всю свою жизнь. Мы просто, как бы, мы прочитали что-то на исходе из Египта, и вот на этом уровне, как это было воспринято 5-6-7 лет, тогда мы там и остались. И поэтому даже на всю жизнь человек будет вот на этом поверхностном, очень простом, очень как бы неглубоком уровне. А те люди, которые, к сожалению, отдалились от Ашема, но потом они приходят к этому мехадаш, у них заново обновляется вот эта связь с Творцом, балет и шува, которые не траху, которые они отдалились. Ниткарбу элай мехадаш. Они приблизились ко мне заново. Тут они называются кровим. Они называются те, кто близки к Ашему. Получается, тешува — это то, что мы должны все начать смотреть на все вещи заново, свеже. На моя учеба Торы, мои мицвот, мои отношения с близкими, какой я муж, какая жена, какой я... Какое у меня отношение с родителями, какое у меня отношение с моим самим себе, какое отношение к Торе. Да? Тора — это что-то, что, как бы сказано, Медраш говорит, что когда Ашем дает нам Тору, он дает самого себя вместе с Торой. Да? Рабшим Шимпингас приводит пример, что если человек покупает себе машину, да, он купил машину за 10 тысяч, и теперь он говорит продавцу, говорит, а теперь отвези меня куда-то. Говорит, почему я должен отвезти? Я же купил машину. Машину ты купила 10 тысяч, ты хочешь, ты думаешь, ты купил водителя тоже? Но Акодыш Боруху Ашем говорит, я дал вам Тору, и я дал себя вместе с Торой. Человек, который учится, который у него есть возможность что-то углубиться, узнать. Каждый раз у него особенная связь с Творцом. И это должно быть свежее, должно быть что-то, что себе опять начать все сначала, что как будто человек открывает сидур в первый раз. Да? Он, то, что я уже это читал сотни, тысячи раз, это рутина, надо из нее выпрыгнуть, нужно от этого отодвинуться. Эл — это итхадшут, я начинаю все сначала. Мы видим это тоже, например, сказан Хазал, как пример. Тот, кто кола сотер, лев, тот, кто дает пощечину своему близкому, да, ближнему, то как будто бы он дает пощечину шхине, божественному присутствию. И когда мы это видим, да, или мы просто это прочитали, говорят, о, вау, это интересное сравнение, да, очень как даже, ну, оригинально. И поехали дальше. Или мы как-то, это значит, что если я плохо отношусь к моему близкому какому-то человеку, на коля сотер лоэшел Исраэль, да, он сотер лоэшел шхина, да, если я кого-то унижаю, кого-то как бы обижаю, это я обижаю шхину, я обижаю Творца, да, если вдруг остановиться немножко и сказать, о, давай как-то посмотрим на это свежим взглядом. И Велл, опять же, не говори, я не хороший и не плохой. Я как заново родился. У меня новое начало. В то, что мы видим, в есть у нас мицва Тимхет Амалек. Нужно уничтожить, стереть Амалека. Я видел красивое объяснение, что Амалек – это Айн, Мем, Ламет, Куф. Айн, буква Айн – это Айфут, это усталость. Да? Мы говорим каждое утро. Анотен леев коях, что Ашем дает усталым силу. И Амалек – первая причина у многих из нас. Я просто устал. Я устал, нет сил. Устал. Как бы, так много мы забот, так много у нас постоянно разных вещей, что сейчас как-то начинать новую Абудат Ашем, службу Творцу, вот это все. Я устал. Мем – это махар, это завтра. Да, это нужно, это правильно, но завтра. Да, начнем. В следующем году, в следующей неделе. Мы постоянно это отталкиваем. Постоянно отталкиваем это. Не сейчас. Сейчас еще не время. Завтра. Это махар. Это мем. Ламет. Это лоцарих. Это не обязательно. Да, это не обязательно. Да, у многих у нас есть такая реакция на такое. Это не обязательно. Но они это делают. Но это не обязательно, это не нужно уж так. Это не так сильно нужно. И так человек себя как бы освобождает от любого роста, от любого как-то продвижения. Это не нужно, это не обязательно. Последняя куф – это кашели. Мне тяжело. Это не тяжело, я не готов к этому, это тяжело мне. Я, может, даже не устал. И даже не завтра. Это просто не для меня. Это тяжело. Тяжело. Многие вещи тяжело. Сконцентрироваться, в молитве, учиться, говорить, не говорить лошонару, плохие вещи. Это тяжело. Действительно тяжело. Рав Ноах Вайнберг, это основатель Эшет Тора. Есть такой большой плакат от него. Тот, кто говорит, я не могу, это вода зара. Это было поклонство. И он этим жил. Он говорит, то, что человек говорит, я не могу, это слишком тяжело. Он говорит, а ты дал поклонство. Если тебе придется какая-то, ты с этим, у тебя есть конфронтация с чем-то, да, значит, ты да, что-то можешь. Может, ты не хочешь. Сказано в Торе, Тимхет Амалек, уничтожь, стереть любую память Амалек. Амалек – это усталость. Завтра. Это не нужно. Да. И кашель, мне тяжело. Надо это стереть. Элу, у нас есть особая сила, как с этим бороться. Весь год, действительно, мы постоянно бежим куда-то. У нас как-то постоянно есть какая-то... Вырваться из этого тяжело. В Элу у нас, да, есть возможность что-то здесь сделать. Как пример этому была страшная история. 35 лет назад на юге, на юге страны, в Израиле, ровно 35 лет назад, было два молодых парня. Они закончили курс гидов, да, чтобы они смогли получить удостоверение, что они могут делать экскурсии. И чтобы как последнее их тест, как испытание, можно сказать, их высадили совершенно в таком, ну, пустыне, где-то там Негев, на юге. И у них были карты, у них была провизия, у них была вода, и даже гидрации. И они должны были сами найти маршрут и описать, и исправить тоже карту. И у них было целое разное задание, которые должны были доказать, что они действительно готовы к этому. И эти два парня, они часами бродили туда-сюда, это было очень жарко. Но, конечно, в итоге они набрели на рельсы. Там уже железная дорога. Это было от Бершевы на Димона, на юге страны. Они были очень рады, потому что это поможет им действительно как-то лучше ориентироваться. И уже в час ночи уже у них не было сил, они улегли спать. И один из них, Ронен, 19 с половиной лет. Ронен, он решил, что там просто ему удобней просто прилечь на рельсах. И через около часа, там, в середине ночи, там проходил поезд. Поезд, просто поезд. А это было 36 вагонов, наполнено разными материалами, камнями, железом, да, для строительства. 36 вагонов — это почти полкилометра. И эта вся земля тряслась от этого. Но Ронен, он спал. Он был полностью не сил, и он очень крепко спал. Он спал прямо на рельсах. И когда уже машинист, он увидел это, что там что-то, кто-то там лежит, он начал тормозить. Но как бы всем понятно, что когда 36 вагонов наполнены этим грузом, пока он затормозит, это занимает очень долго времени. Сколько он не сигналил, ни что, Ронен спал. Я не знаю, что случилось со вторым парнем, но Ронен, 19 лет, он уже не проснулся. И что от него нужно было? Что ему нужно было? Ему нужно было просто как бы открыть глаза. И может быть, он уже в последнее время, в последний момент он открыл эти глаза, и он думал, что какой-то шум какой-то. Он говорит, ну ладно, сейчас скоро это пройдет. Да, скоро это уже успокоится. Я скоро уже проснусь. Сколько ему нужно было подвинуться? Ему нужно было подвинуться чуть-чуть, и он бы спасся. Да? Ему нужно было куда-то, просто немножко в сторону. Какие-то движения. И это то, что от нас требуется. Сейчас мы не всегда слышим этот шофар. Мы не всегда слышим, понимаем, что мы видим реальность, что вокруг нас, да, как мы сказали в прошлый шурим, что чтобы понять реальность, ты должен жить в воображении. Чтобы человек понимал, когда я говорю лошон ара, когда я говорю плохие вещи о ком-то, да, вот эти вот слова, да, это все гораздо страшнее, чем все короны и раковые разные опухоли. Это что-то разрешающая сила. Это убивает. Но я должен использовать свое воображение очень-очень сильно для этого. И тогда я буду в реальности. Да, это очень большой парадокс. Да, чтобы жить в реальности, я должен жить в своем воображении. Когда я кого-то обижаю, да, я как бы ударяю шхину. Да, это что-то, что это, как будто я иду против Творца. Постоянно, когда мы что-то делаем, да, мы должны действительно очень-очень работать над действительно нашим воображением, увидеть эту реальность. И я закончу одной историей, которая тоже показывает, что такое Элу. Рав Дойд Браверман рассказывает, что ему позвонили один отец. Этот отец сказал ему, что у него сын, он, к сожалению, ушел от иудаизма, хотя он вырос в религиозной семье. Он был очень-очень талантливым, умным мальчиком. И он 22 года, он уже закончил весь Талмуд. Да, он учил Талмуд, он закончил весь Талмуд. Он был один из самых лучших в Ешиве. Но Ецарара, как бы, сатан, он не спит. И он сделал все, чтобы он не преуспел. У него был друг, это было что-то с интернетом и так далее, и так далее. И он уже не ходил в Ешиву, он уже не ходил на молитву. И так он уже 3 года живет со своими друзьями в Тель-Авиве, и у него нет никакой связи со своей семьей. Не только с иудаизмом, даже со своей семьей. И он просит этого рава: рав, пожалуйста, помогите мне, может быть, вы с ним встретитесь, можете с ним поговорить, может быть, есть какая-то возможность на него повлиять. Это хорошо. Он действительно встретился с этим молодым человеком. И он говорит, что я провел с ним 4 часа. 4 часа я его как-то пытался убедить, как-то его расспросить, как-то прочувствовать что-то. Я был в таком шоке, что этот молодой человек, он потерял всю какую-то связь, свою чувствительность к духовному миру. Настолько, он говорит, у меня было чувство, я говорю, со стеной. Это было что-то, что просто я не мог проникнуть, а как-то его достать, где-то его докопаться до его души. 4 часа, ничего не было. Когда я вернулся домой, то его отец сразу же позвонил мне и сказал, ну что, ну как? Это может быть какое-то чудо. Но я, к сожалению, не смог. Тогда я спросил, ну, Рав Дод Бармен спросил этого папу, а у вас есть еще дети? Он говорит, да, Барух Хашем, у меня есть еще 3 сына, 4 дочери, и они многие уже не замужем, есть внуки, все религиозные, все очень верные, все хорошие. Тогда Равин ему сказал, что ну хорошо, хотя бы, ну, наслаждайтесь вашими детьми, наслаждайтесь остальными вашими внуками, да, как бы, ну, хоть они, Барух Хашем, идут в правильном пути. И тут этот отец сказал, что вы хотите меня утешить? Вы хотите меня как-то... Какое утешение? Каждый раз, когда я смотрю, прохожу, я вижу тфилин моего сына в шкафу, да, вместо того, чтобы он его одевал. Я чуть ли не падаю в обморок. Когда делаю кидуш в шаббат, в йом-тов, и я представляю себе, где мой сын, что он сейчас делает. Я не могу закончить, я не могу рассказать кидуш, я сажусь, я плачу. Когда это случилось, я узнал, где он живет. Я поехал туда. Я сидел на скамейке прямо перед его окнами. Я взял с собой тфилин, я молился там, я кушал там на скамейке перед этим. Я был уверен, что он сейчас выйдет скоро и скажет, папа, пошли домой. Я остался там ночевать, это было холодно. Я прям на этой скамейке передал, и я видел, как шторы поднимаются, опускаются. Я пробовал там целую неделю, и, к сожалению, я сдал. Я уже больше не мог, я вернулся домой один. Он говорит, у меня нет никакого утешения. Я жду моего сына, пока он вернется обратно. И на самом деле, сейчас Элул, если мы откроем наше окно, мы увидим Акодыш Боруху, он Ашем ждет каждого из нас. Он не теряет надежду. Он не даст никому из нас остаться. Если мы только должны выйти, побежать и сказать, мы здесь. Сделать этот шаг. Сказать, что мы начинаем заново. Все сначала. Все будет теперь сначала. Это то, что мы должны постараться прочувствовать. Мы должны постараться увидеть это. И в жизни мы должны начать это практицировать, мы должны четко подумать, где мы можем вот это вот свежее начало, как мы можем его конкретно показать и показать, что мы действительно готовы и мы хотим вот этой новой связи, новый кешер, новый исхачус, новое начало с Кодыш Борху. Спасибо.